Глава 16. Час ночи. Сад этот был очень большой, и разбит он был с изумительным вкусом тому назад несколько лет. Но деревья росли здесь со времен достопамятного Преоклера, столь прославившегося в царствовании Генриха III. Им было более 100 лет. От них веяло каким-то диким привольем. Мессинджер. Он только что собрался написать Фуке, чтобы отменить свое предыдущее распоряжение, когда услышал, что бьет 11. Он громко стукнул задвижкой и несколько раз повернул ключ в дверном замке своей комнаты, словно запирался на ночь. Затем, крадучись, пошел посмотреть, что делается в доме, в особенности на 5-м этаже, где жили слуги. Нигде ничего особенного не происходило. У одной из горничных госпожи де Ламоль была вечеринка. Собравшиеся весело попивали пунш. «Те, что там гогочут, — подумал Жюльен, — не могут участвовать в этой ночной засаде. Они были бы настроены посерьезней». Наконец он пробрался в самый темный угол сада. Если они решили не посвящать в это дело здешних слуг, то люди, которым поручено схватить меня, явятся, очевидно, через садовую ограду. Если господин де Круазенуа все это хладнокровно обдумал, он, разумеется, должен был бы сообразить, что для репутации особы, на которой он собирается жениться, более безопасно схватить меня, прежде чем я успею проникнуть в ее комнату. Он произвел настоящую рекогносцировку, и весьма тщательную. «Ведь тут на карту поставлена моя честь», — думал он. «И если я чего-нибудь не предусмотрю и попаду в просак, напрасно я потом буду говорить себе: ах, я об этом не подумал. Все равно я себе этого никогда не прощу». Погода была на редкость ясная, тут уж надеяться было не на что. Луна взошла около 11, и сейчас, в 1:30, она заливала ярким светом весь фасад особняка, выходивший в сад. «Нет, она просто с ума сошла», — думал Жюльен. Пробило час, но в окнах графа Норбера все еще был виден свет. Никогда за всю свою жизнь Жюльен не испытывал такого страха. Во всей этой затее ему со всех сторон мерещились одни только опасности, и он не чувствовал ни малейшего пыла. Он пошел, притащил огромную лестницу, подождал 5 минут. Может быть, она еще одумается. И ровно в 2:05 приставил лестницу к окну Матильды. Он поднялся тихонько, держа пистолет в руке, удивляясь про себя, что его до сих пор не схватили. Когда он поравнялся с окном, оно бесшумно раскрылось. «Наконец-то!» — сказала ему Матильда, явно волнуясь. «Я уже целый час слежу за всеми вашими движениями». Жюльен чувствовал себя в высшей степени растерянно. Он не знал, как ему следует себя вести, и не испытывал никакой любви. Стараясь преодолеть свое замешательство, он подумал, что надо держаться посмелей, и попытался обнять Матильду. «Фи!» — сказала она, отталкивая его. Очень довольный тем, что его оттолкнули, он поспешно огляделся по сторонам. Луна светила так ярко, что тени от нее в комнате Матильды были совсем черные. «Очень может быть, что тут где-нибудь и спрятаны люди, только я их не вижу», — подумал он. «Что это у вас в боковом кармане?» — спросила Матильда, обрадовавшись, что нашлась какая-то тема для разговора. Она была в мучительнейшем состоянии. Все чувства, которые она преодолевала в себе — стыдливость, скромность, столь естественные в девушке благородного происхождения, теперь снова овладели ею, и это была настоящая пытка. «У меня тут оружие всех родов, в том числе и пистолеты», — отвечал Жюльен, довольный не менее ее, что может что-то сказать. «Надо опустить лестницу», — сказала Матильда. «Она огромная, как бы не разбить окна внизу в гостиной или на антресолях». «Нет, окон бить не надо», — возразила Матильда, тщетно пытаясь говорить непринужденным тоном. «Мне кажется, вы могли бы опустить лестницу на веревке, если ее привязать к первой перекладине. У меня тут всегда целый запас веревок». «И это влюбленная женщина», — подумал Жюльен. «И она еще осмеливается говорить, что любит. Такое хладнокровие, такая обдуманность во всех этих мерах предосторожности довольно ясно показывает, что я вовсе не торжествую над господином де Круазенуа, как мне по моей глупости вообразилось, а просто являюсь его преемником. Но в сущности не все ли равно? Я ведь не влюблен в нее. Я торжествую над маркизом, в том смысле, что ему, разумеется, должно быть неприятно, что его заменил кто-то другой, а еще более неприятно, что этот другой я. С каким высокомерием он поглядел на меня вчера в кафе Тортони, делая вид, что не узнал меня, и с каким злым видом он, наконец, кивнул мне, когда уж больше неудобно было притворяться». Жюльен привязал веревку к верхней перекладине лестницы и стал медленно опускать ее, высунувшись далеко за оконную нишу, чтобы не задеть лестницей стекла внизу. «Вот удобный момент, чтобы прикончить меня», — подумал он, — «если кто-нибудь спрятан в комнате у Матильды». Но кругом по-прежнему царила глубокая тишина. Лестница коснулась земли. Жюльену удалось уложить ее на гряду с экзотическими цветами, которая в виде бордюра шла вдоль стены. «Что скажет моя мать, — молвила Матильда, — когда увидит свои роскошные насаждения в таком изуродованном виде?» «Надо бросить и веревку», — добавила она с удивительным хладнокровием. «Если увидит, что она спущена из окна, это будет довольно трудно объяснить». «А мой как уходить отсюда?» — шутливым тоном спросил Жюльен, подражая ломаному языку креолов. Одна из горничных в доме была родом из Сан-Доминго. «Вам ваш уходить через дверь», — в восторге от этой выдумки отвечала Матильда. «Ах, нет», — подумала она, — «конечно, этот человек достоин моей любви». Жюльен бросил веревку в сад. Матильда схватила его за руку. Подумав, что это враг, он быстро обернулся и выхватил кинжал. Ей показалось, что где-то открыли окно. Несколько мгновений они стояли неподвижно, затаив дыхание. Луна озаряла их ярким, полным светом. Шум больше не повторился, беспокоиться было нечего. И тогда снова наступило замешательство. Оно было одинаково сильно у обоих. Жюльен удостоверился, что дверь в комнату заперта на все задвижки. Ему очень хотелось заглянуть под кровать, но он не решался. Там вполне могли спрятаться один, а то и два лакея. Наконец, устрашившись мысли, что он потом сам будет жалеть о своей неосторожности, он заглянул. Матильду опять охватило мучительное чувство стыда. Она была в ужасе от того, что она затеяла. «Что вы сделали с моими письмами?» — выговорила она наконец. «Первое письмо спрятано в толстенную протестантскую Библию, и вчерашний вечерний дилижанс увез ее далеко-далеко отсюда». Он говорил очень внятно и умышленно приводил эти подробности, с тем, чтобы люди, которые могли спрятаться в двух огромных шкафах красного дерева, куда он не решался заглянуть, услышали его. А другие два сданы на почту и отправлены той же дорогой. «Боже великий, зачем же такие предосторожности?» — спросила изумленная Матильда. «Чего мне, собственно, лгать?» — подумал Жюльен и признался ей во всех своих подозрениях. «Так вот чем объясняются твои холодные письма!» — воскликнула Матильда, и в голосе ее слышалось скорее какое-то исступление, чем нежность. Жюльен не заметил этого оттенка, но от этого «ты» кровь бросилась ему в голову, и все его подозрения мигом улетучились. Он точно сразу вырос в собственных глазах. Осмелев, он схватил в объятия эту красавицу, которая внушала ему такое уважение. Его оттолкнули, но не слишком решительно. Он снова прибегнул к своей памяти, как некогда в Безансоне с Амандой Бине, и процитировал несколько прелестных фраз из «Новой Элоизы». «У тебя мужественное сердце», — отвечала она ему, не вслушиваясь в его слова. «Я признаюсь тебе, мне хотелось испытать твою храбрость. Твои подозрения и твоя решимость доказывают, что ты еще бесстрашнее, чем я думала». Матильде приходилось делать над собой усилия, чтобы говорить с ним на «ты», и, по-видимому, это непривычное обращение больше поглощало ее внимание, чем то, что она говорила. Спустя несколько мгновений это «ты», лишенная всякой нежности, уже не доставляла никакого удовольствия Жюльену. Его самого удивляло, что он не испытывает никакого счастья, и чтобы вызвать в себе это чувство, он обратился к рассудку. Ведь он сумел внушить уважение этой гордячке, которая так скупа на похвалы, что если когда кого и похвалит, так тут же оговорится. Это рассуждение наполнило его самолюбивым восторгом. Правда, это было совсем не то душевное блаженство, которое он иной раз испытывал подле госпожи де Риналь. Боже великий, какая разница! В его ощущениях сейчас не было решительно ничего нежного. Это был просто бурный восторг честолюбия. А Жюльен был прежде всего честолюбив. Он снова стал рассказывать ей, какие у него были подозрения, какие меры предосторожности он придумал. И, рассказывая, обдумывал, как бы ему воспользоваться плодами своей победы. Матильда все еще испытывала чувство острой неловкости и, по-видимому, совершенно подавленная своей выходкой, была чрезвычайно рада, что нашлась тема для разговора. Они заговорили о том, каким способом они будут видеться в дальнейшем. И Жюльен во время этой беседы не преминул снова блеснуть умом и храбростью. Ведь они имеют дело с весьма проницательными людьми. Этот юный Тамбо, разумеется, настоящий шпион. Однако Матильда и он тоже не лишены хитрости. Что может быть проще — встретиться в библиотеке и там обо всем условиться? «Я имею возможность, — продолжал Жюльен, — появляться, не возбуждая ни малейших подозрений, повсюду у вас в доме, вплоть до покоев госпожи де Ламоль». Только через комнаты госпожи де Ламоль и можно было пройти в комнату ее дочери. Но если Матильде больше нравится, чтобы он и впредь взбирался к ней в окно по приставной лестнице, он с наслаждением готов подвергать себя этой ничтожной опасности. Матильда, слушая его, возмущалась этим победоносным тоном. «Так значит, он уже мой господин», — говорила она себе. И ее терзало раскаяние. Рассудок ее восставал против той неслыханной глупости, которую она допустила. Если бы только она могла, она бы сейчас убила и себя, и Жюльена. Когда ей усилием воли удавалось на мгновение заглушить эти угрызения совести, чувство застенчивости и оскорбленного целомудрия причиняли ей невыносимые страдания. Никогда у нее даже и мысли не было, что это будет для нее так ужасно. «И все-таки я должна заставить себя разговаривать с ним», — сказала она себе наконец. «Ведь с возлюбленным принято разговаривать». И, побуждаемая этим долгом по отношению к самой себе, она с чувством, которое проявлялось, впрочем, только в ее речах, но отнюдь не в голосе, стала рассказывать ему о том, какие противоречивые решения по поводу него она принимала и отменяла в течение этих последних дней. И вот, в конце концов, она так решила, если у него хватит смелости явиться к ней, поднявшись по садовой лестнице, как она ему написала, она станет его возлюбленной. Но вряд ли когда-нибудь такие любовные речи произносились столь холодным и учтивым тоном. Свидание это до сих пор было совершенно ледяным. Поистине, к такой любви можно было проникнуться омерзением. Какой поучительный урок для молодой опрометчивой девицы! Стоило ли рисковать всей своей будущностью ради такой минуты? После долгих колебаний, которые постороннему наблюдателю могли бы показаться следствием самой несомненной ненависти, с таким трудом даже твердая воля Матильды преодолевала естественные женские чувства, стыдливость, гордость. Она, наконец, заставила себя стать его любовницей. Однако, сказать правду, эти любовные порывы были несколько надуманны. Страстная любовь была для нее скорее неким образцом, которому следовало подражать, а не тем, что возникает само собой. Мадемуазель де Ламоль считала, что она выполняет долг по отношению к самой себе и к своему возлюбленному. «Бедняжка проявил поистине безупречную храбрость», — говорила она себе. «Он должен быть осчастливлен. Иначе это будет малодушием с моей стороны». Но она с радостью согласилась бы обречь себя на вечные мучения, только бы избежать этой ужасной необходимости, которую она сама себе навязала. Несмотря на страшное насилие, которому она себя подвергла, Матильда внешне вполне владела собой. Никакие сожаления и упреки не омрачили этой ночи, которая показалась Жюльену скорее необычайной, чем счастливой. Какая разница, боже мой, с тем последним свиданием, с теми сутками, которые он провел в Верьере? Эти прекрасные парижские правила хорошего тона ухитрились испортить все, даже самую любовь, — говорил он себе, — что было весьма несправедливо. Этим размышлениям он предавался в одном из огромных шкафов красного дерева, куда его заставили спрятаться, как только послышалось движение в соседних покоях, занимаемых госпожой де Ламоль. Матильда отправилась с матерью к мессе. Горничные ушли, и Жюльену удалось выскользнуть незаметно, прежде чем они вернулись и приступили к уборке комнат. Он отправился верхом в Медонский лес. Он ехал шагом и выбирал самые уединенные места. Он чувствовал себя скорее изумленным, чем счастливым. Радость, временами охватывавшая его, была подобна радости юного подпоручика, которого за какой-нибудь удивительный подвиг главнокомандующий сразу производит в полковники. Он чувствовал себя вознесенным на недосягаемую высоту. Все то, что накануне стояло высоко над ним, теперь оказалось рядом или даже значительно ниже. Счастье Жюльена вырастало мало-помалу, по мере того, как оно отдалялось от него. Если в душе Матильды не пробудилось никакой нежности, это объяснялось, как это ни странно, тем, что она во всем своем поведении с ним повиновалась предписанному себе долгу. В событиях этой ночи для нее не было ничего неожиданного, кроме горя и стыда, которые охватили ее, вместо того упоительного блаженства, о котором рассказывается в романах. «Уж не ошиблась ли я? Да люблю ли я его?» — говорила она себе.